Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 587-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к книге Иова, 13 глава. Мы в прошлый раз начали ее читать, и перед нами ответ Иова Сафару. Это была последняя реплика Сафара. Ответ Иова занимает две главы, 13 и 14. И после этого начинается новый раунд, в течение которого друзья Иова снова пытаются его сломить и убедить его в том, что у него есть какой-то скрытый грех. Никаких скрытых грехов, тайных грехов у Иова не было. Да, мы с вами уже говорили о том, что у Иова все-таки есть проблема, но проблема эта совершенно в другой плоскости, и она становится все более видимой, чем дальше мы идем по тексту. Я думаю, что вы заметили в 12 главе, что Иов становится все более саркастичен. В данном случае, как мне кажется, это тоже часть проблемы. Итак, 13 глава, 3 стих, ответ Иова. «Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом». Иными словами, он говорит, «Я беседую с вами, с друзьями, но вместо вас я хотел бы говорить с Богом напрямую». И более того, он использует интересную фразу, он говорит, «Я хочу состязаться с Богом». Он хочет поспорить с Богом. 5 стих. «О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость». То есть, обращаясь к друзьям, он говорит, «В данном случае, в этой ситуации, молчание — это лучшее, что вы могли сделать. Но вы даже не промолчали, вы начали говорить». И вот 6 стих. Иов делает акцент в этом стихе на самом себе. Повторы в еврейском тексте очень многое значат. Вот смотрите, что говорит Иов. 5 стих. «Я хотел бы состязаться с Богом». 6 стих. «Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражения уст моих». Он исходит из самого себя. Друзья, конечно, как мы уже отметили, неправильно представляют Бога. Иов это понимает. Ему приходится защищаться, оправдываться. И вот в пылу этого оправдания происходит следующее. Иов защищает себя, но как будто начинает нападать на Бога. Видите, что происходит? Иов говорит о том, что он поступает правильно. Но если он прав, и Бог против него, то Бог не прав. Эта мысль у Иова будет появляться все настойчивее и настойчивее. Сначала он осуждает друзей. 8 стих. «Надлежало ли вам быть лицеприятными к нему и за Бога так припираться?» И это вполне нормальная такая история, вполне нормальный вопрос, потому что он говорит, Бог сам за себя скажет, вам не надо было говорить за Бога. Читаем дальше, 9 и следующие стихи. «Хорошо ли будет, когда он испытает вас? Обманете ли его, как обманывают человека? Строго накажет он вас, хотя вы и скрытно лицемерите». Иов переворачивает столы. Друзья пытались объяснить ему, что Бог его наказывает. Сейчас Иов тоже начинает как бы говорить за Бога. «Строго накажет он, то есть Бог, вас». 11 стих. «Неужели величие его не устрашает вас, и страх его не нападает на вас? Напоминание ваше подобны пеплу. Оплоты ваши, оплоты глиняные. замолчите предо мною, и я буду говорить, чтобы не постигло меня». Вот он фактически говорит им следующее: ребята, у вас серьезная проблема, и Бог будет вас судить, а пока начну говорить я. Обратили внимание, раньше в предыдущих монологах у него такого не было. Сейчас он действительно делает такой перевертыш. Он как бы говорит друзьям: «Ага, вы меня обвиняете в грехе, но у вас у самих есть грех». 14 стих. «Для чего мне терзать тело мое зубами моими и душу мою полагать в руку мою? Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его». У Иова все переплетается. С одной стороны, он приходит к тому, что убивает его Бог. Он приходит к тому, что мучает его Бог. Ситуация, на самом деле, конечно, другая. Вы помните, что мучение Иова происходит потому, что Бог попускает, позволяет сатане это делать. Сам же Иов при этом начинает упрекать во всем Бога. Вот это противостояние между Иовом и Богом, в котором Иов думает, что он, Иов, прав, а Бог заблуждается. Но при этом вот в этом самом противостоянии начинает звучать его вера. «Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его». Он признается: «Я буду надеяться». Он также все больше и больше хочет состязаться с Богом, доказать свою правоту перед Богом. 16 стих. «И это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лицо его». Он знает, что он искренен. Он понимает, что он чист. Друзья так и не дошли до корня проблемы. Но проблема, как выясняется, в том, что Иов собирается оправдываться, защищаться перед Богом. Однако всякая такая попытка оказывается тщетной. В конце концов, Бог не случайно говорит через апостола Павла в послании к римлянам, что все согрешили и лишены славы Божьей. И нам самим ничего, ровно ничего с этим не сделать. Договориться с Богом невозможно. Единственное, что нам остается, это прийти, признать свою вину и уповать на его милость, и только на его милость. Другого пути просто не существует. Я еще раз прочитаю 16 стих. «И это уже в оправдании мне, потому что лицемер не пойдет пред лицо его». В лице Иова с одной стороны появляются лучики света. Он понимает, что Бог и только Бог его спасение. Но с другой стороны, если он, Иов, прав, то кто же не прав? Получается, что Бог. В одном сердце одного и того же человека, в одно и то же время, такие разные мысли. Читаем дальше. «Выслушайте внимательно слово мое и объяснение мое ушами вашими. Вот я завел судебное дело. Знаю, что буду прав». Внимание, друзья, с кем судится Иов? Или с кем собирается судиться Иов? С Богом, конечно. Я думаю, что когда он просит своих друзей: «Слушайте меня внимательно», это относится и к нам. Нам нужно прислушаться к Иову. Что же касается судебного дела, он будет оправдан. Однако не потому, что он считает себя изначально правым пред Богом. А это ощущение у него, конечно, есть. Но оправдан он все-таки не поэтому. Он оправдан, потому что ищет Божьего оправдания. Если вы надеетесь оправдаться сами, то у меня для вас новость. Вы уже осуждены. По умолчанию. Просто потому, что вы живете в этом мире, в мире греха. При этом Бог и любит нас, и оправдывает нас. На каком основании? На основании своей любви. Никакого иного основания для того, чтобы оправдаться, у нас нет. Есть только одна надежда. Это надежда на Божию милость. 19 стих. «Кто в состоянии оспорить меня? Ибо я скоро умолкну и испущу дух». То есть он понимает, что жить ему осталось недолго, как ему кажется, по крайней мере. Но в это время он говорит, я буду доказывать. И опровергнуть меня, оспорить меня вы уже не сможете. 20 стих. «Двух только вещей не делай со мною, и тогда я не буду укрываться от лица твоего. Удали от меня руку твою, и ужас твой да не потрясает меня. Тогда зови, и я буду отвечать. Или буду говорить я, а ты отвечай мне». Он хочет говорить с Богом. Сравните, пожалуйста, с тем, что у него было раньше. Раньше он хотел умереть. Помните, да, вот я не хочу жить, и это было понятно. Сейчас он хочет говорить, но обратите внимание также на то, как изменился его тон. Он фактически начинает указывать Богу, что делать Богу. То есть он хочет, чтобы Бог ответил на его молитву прямо в тот момент, прямо сейчас. У него возникает желание повелевать Богом. Некоторые говорят, зачем молиться, если по молитве ничего не меняется. Я помню, как это было на христианской конференции студенческой. Так вот там ребята молодые заспорили. Есть ли смысл молитвы, если Бог все равно не меняет наши обстоятельства? Ну, то есть, если все как раньше, зачем мне молиться? Среди прочего, есть очень и очень важный аспект молитвы, который нужно помнить. Через молитву Бог меняет нас. Да-да, нас. Не себя, Бога. Не жизненные ситуации, а именно нас. 23 стих. «Сколько у меня пороков и грехов! Покажи мне беззаконие мое и грех мой! Для чего скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе? Не сорванный ли листок ты сокрушаешь и не сухую ли соломинку преследуешь?» Иными словами, Иов начинает в молитве предъявлять претензии к Богу. 26 стих. «Ибо ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей и ставишь в колоду ноги мои и подстерегаешь все стези мои, гонишься по следам ног моих». Вот он начинает предъявлять Богу претензию. Молитва, кстати говоря, как раз меняет наши сердца. Молитва — это не про то, чтобы изменить Бога. Молитва — это скорее про то, чтобы Бог менял нас. Возможно, кто-то считает Бога таким, знаете, мальчиком на побегушках. Если Бог для вас как курьер или как слуга, то вы глубоко и жестоко ошибаетесь. Иов сочетает в себе вещи, которые кажутся несочетаемыми. С одной стороны, он снова и снова проявляет веру. С другой стороны, он постоянно хочет помериться силами с Богом. Но он абсолютно верующий человек. И вот по этой причине, желая помериться силами с Богом, Иов как бы заходит в тупик, и он чувствует этот тупик. Он чувствует, что мериться силами с Богом ему не удастся. И тут мы с вами подходим к 14 главе. Первый стих. «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается. И на него-то ты отверзаешь очи твои, и меня ведешь на суд с тобою? Вообще говоря, 14 глава — это великие размышления Иова о смерти. Он начинает с того, что горе — это общая часть жизни людей. Как смерть неизбежна, так же и горе неизбежно. Однако при этом у нас есть особая награда после смерти.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четвертый стих. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Апостол Павел в послании к римлянам скажет: нет праведного ни одного. Пятый стих. Если дни ему определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него. Пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник дня своего. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и опускает ветви, как бы вновь посаженное. Это про дерево. А дальше он контрастирует или противопоставляет вот этой смерти. Десятый стих. А человек умирает и распадается. Отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река истекает и высыхает. Так человек ляжет и не станет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Знаете, кем бы вы ни были, вы родились грешным человеком, вы, да и все мы, родились бессмертными людьми. Только вопрос о том, что будет после смерти, какая вечность ожидает нас там. Кстати, как-то меня спросили, как же человек может родиться безгрешным, если у него грешный отец и мать? Конечно, не может. Человек не рождается безгрешным, именно потому, что у каждого из нас грешный отец и мать. Человек становится праведным смертью и воскресением Иисуса Христа. Родиться безгрешным невозможно. Воспитать в себе праведность частично можно, на Божьем же уровне также невозможно. Для того, чтобы получить спасение от греха, для того, чтобы измениться изнутри, нам нужен Иисус Христос. Мы с вами идем по этой жизни, и эта жизнь часто напоминает долину смертной тени. Порой мы проходим через такие места, где эта тень неизмеримо больше, чем во всех остальных. Порой нам становится страшно. И я видел немало людей, которые просто пугаются, задумываясь о смерти. Они боятся приближаться к смерти. И каждый из нас смертный, конечно. Но вопрос, боимся мы этого или нет? 14 стих. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена. Воззвал бы ты, и я дал бы тебе ответ. И ты явил бы благоволение творению рук твоих. ибо тогда ты исчислял бы шаги мои и не подстерегал бы греха моего. В свитке было бы запечатано беззаконие мое, и ты закрыл бы вину мою». Вот что интересно. Иов просит о том, что потом совершится во Христе. Вот закрыл или покрыл грехи, не обращал внимания на беззаконие. Все это стало возможным через смерть Иисуса Христа. Общаясь с друзьями, начиная общаться с Богом, он как бы видит Христа. Во всей книге Иова есть одна большая дырка. И заполнить эту дырку, как и дыру в нашей жизни, может только Христос. 18 стих. «Но гора, падая, разрушается, и скала сходит с места своего. Вода стирает камни, разлив ее смывает земную пыль. Так и надежду человека ты уничтожаешь». Что он делает? Он обвиняет Бога. «Теснишь его до конца, и он уходит. Изменяешь ему лицо и отсылаешь его. В чести ли дети его, он не знает. Унижены ли, он не замечает. Но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает». Посмотрите, как Иов переходит от своей ситуации к обобщению относительно отношений Бога и человечества вообще. Он смотрит вокруг и видит, все действительно плохо. 14 глава – это великая элегия, посвященная смерти. И вот в контексте современного греховного мира, как, кстати, и в контексте греховного мира времен написания Библии, человеку гораздо проще начать обвинять всех и вся. Ему проще начать говорить о том, кто не прав. Ну, потому что действительно тяжело. Но обвиняя всех и вся, мы начинаем обвинять Бога. Это неизбежно. Если все виноваты, я один прав, то Бог он где? Со мной или со всеми? Вот часто люди, которые готовы обвинять всех, в том числе и христиан, на самом деле обвиняют Бога. Помню одного христианина, который в молитве, это была молитва вслух, стал говорить: «Господи, зачем ты нам пастора такого послал, а? Ну как ты вообще мог? Ты что, не знал?» Но обвиняет этот человек уже не пастора церкви. Он обвиняет самого Бога. Как ты мог нам прислать такого пастора? А дальше в 15 главе начинается второй раунд, и снова будут говорить друзья. Первый стих. «И отвечал Элифаз фимонитянин и сказал: станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево свое ветром палящим, оправдываться словами бесполезными и речью, не имеющую никакой силы?» Элифаз такой типа духовный, вы помните, наверное, да? У него были видения, был некоторый духовный опыт. Но он опять говорит жесткие, обидные и жестокие слова. Опять он нападает на Иова. Иными словами, речь Элифаза можно перефразировать так: «Иов, сколько ты можешь говорить глупости?» 4 стих. «Да ты отложил и страх, и за малость считаешь речь к Богу». Что говорит ему Элифаз? «Как ты можешь так разговаривать с Богом?» А возможно и более. «Как ты можешь вообще разговаривать с Богом? Как ты можешь с ним разговаривать?» Интересно, что из всех этих людей Иов оказывается единственным, кто разговаривает с Богом. Другие говорят о Боге. Иов единственный говорит с Богом. 5 стих. «Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых». То есть вот Элифаз ему говорит, ты нечестивый, поэтому ты так и говоришь. Ты среди лукавых, поэтому так рассуждаешь. 6 стих. «Тебя обвиняют уста твои, а не я. Твой язык говорит против тебя». Ну, то есть ты тут против себя уже достаточно наговорил. И Элифаз снова делает вид, что он знает нечто особое, недоступное другим людям. «Разве ты первым человеком родился и прежде холмов создан?» Запомните этот вопрос, он нам еще пригодится в конце книги. 8 стих. «Разве совет Божий ты слышал и привлек к себе премудрость? Что знаешь ты, чего бы не знали мы? Что разумеешь ты, чего не было бы и у нас?» Помните, Иов говорит, «Вы не сообщили мне ничего нового». Элифаз отвечает именно на это. 10 стих. «И седовласый, и старец есть между нами, днями превышающий отца твоего». Я думаю, что это Сафар. Вот по тексту это седовласый и старец. Это все-таки Сафар. И Элифаз напоминает Иову. Ты как такое говоришь? Мы тут старше твоего папы. 14 стих. Что такое человек, чтобы быть ему чистым и чтобы рожденному женщиной быть праведным? Вот он и святым своим не доверяет. И небеса нечисты в очах его. Тем больше нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. И вот на этом, друзья, мы остановимся. Потому что некоторые задаются здесь вопросом, как это так он не доверяет небесам? Почему? К чему вообще Элифаз об этом начинает разговаривать? Ответим на эти вопросы в следующий раз. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.